quédate en la tuya.
Здравствуйте, это подкаст «Медуза», он выходит каждый будний день, называется «Что случилось?». Чаще всего это разговор о текущих новостях с попыткой понять, что конкретный сюжет значит, но бывают и отступления. Сегодня как раз такое отступление, тем более, что на «Медузе» с начала 2026 года выходят материалы о первой четверти 21 века, и этот выпуск подкаста — это один из таких материалов. Еще могу посоветовать, кстати, из не так давно вышедшего, загляните в описание к подкасту, интервью с политологом Константином Гаазе. Это текстовое интервью, а прямо сейчас голосом, в звуке мы поговорим тоже с политологом, с Николаем Петровым. Здравствуйте.
Добрый день.
Жанр у нас такой, не то что случилось, название подкаста за эти 25 лет, а чего ждали и что не произошло, потому что в 2013 году под вашей редакцией и под редакцией Марии Липман вышел сборник «Россия-2025. Сценарии российского будущего» на английском языке, и вот мы, что называется, здесь, прожили 2025, находимся в начале 2026, книгу, понимаю, по обложке не судят, хотя я вот на нее прямо сейчас смотрю, а обложка у нее явно рассчитанная на англоязычную публику, такая красноклюквенная, силуэт кижей на фоне пылающего заката. Но без угрызений совести можно, мне кажется, оценить книгу, этот сборник по разделу содержания. Имена авторов многое говорят. Авторов статьи Сэмюэль Грин, Наталья Зубаревич, Владимир Гельман, Генри Хейл, другие. Что это был за проект и как он появился?
Ну да, мы начинаем цикл «Что не случилось», да? Вот та книга, о которой вы сейчас говорите, она была второй в серии, был такой триптих. Сначала был в 2010 году «Россия-2020», потом была вот эта книга, и была третья уже после аннексии Крыма в 2015 году. И две последние выходили только на английском языке, и идея была изначально, собрав такую интересную международную команду аналитиков, которые занимались Россией, посмотреть на те сценарии, которые просматривались тогда из вот теперь уже глубины веков, и это были не прогнозы, а именно сценарии, да, и отличие сценариев от прогнозов заключается в том, что там нет вероятности и гадания, а там просто рассматриваются логические связи и цепочки, и в соответствии с ними выстраивается, как и что может развиваться в зависимости от того, как будут выглядеть события.
Как в таком жанре сценариев избежать двух крайностей? Первая из которых — это писать стратегию 2020. Была такая, многие помнят, официозная. Как Россия придет к успеху в светлое потом. А другая крайность — это Андрей Амальрик в конце 60-х, написавший знаменитый, в общем-то, до сих пор многие знают этот текст под названием «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Оба жанра почтенные, несомненно, но в обоих есть заданность финала. Тенденциозность. В одном случае это сценарий светлого будущего, от которого не открутишься, программ партии. А второй жанр, если без оговорок, это антиутопия, пусть даже автор, может быть, желает ее наступления. Как избежать таких крайностей?
Ну, я тоже когда-то баловался такими вещами. У меня была публикация в 2013 году «Доживет ли путинский режим до 2014 года?» и мои коллеги потом обвиняли меня с тем, что я не угадал, а я горжусь до сих пор этой публикацией. Но для нас как бы отправной точкой была другая работа, а именно работа Даниэла Ергина и Тона Гаставсона, которая вышла в свое время в переводе в 1993-1995 году и которая выстраивала разного рода сценарии развития России. Она была очень интересна как раз потому, что изначально делалось по заказу крупной нефтяной компании, которой важно было и интересно понять, что будет происходить с Россией. Вот два крупных аналитика, которые знамениты, можно сказать, именно как аналитики по нефти и газу, предлагали в том числе сценарий «Русский медведь», который отчасти можно считать реализовавшимся, но и рассматривая, какие факторы могут подвигнуть страну к этому сценарию, они не предусмотрели скачок в нефтяных ценах и возможность резкого обогащения страны и обретения ею таких реваншистских каких-то инстинктов.
А что было это за компания, не BP?
Нет, это была Royal Dutch Shell.
Ну да, вы сказали про то, что писали текст «Доживет ли путинизм до 2014 года?» В некотором смысле не дожил. Тот путинизм начала 2000-х и 2000-х годов, он не дожил, он изменился, и Крым немало этому поспособствовал. Когда этот сборник читаешь, ну тоже хочется сейчас, задним умом все сильные, имея нынешний опыт, сказать: «Господи, что беспокоило? Цены на нефть. Что будет при низких? Будут ли проблемы та или иная форма дезинтеграции страны, мягкая или не мягкая? Будет ли на Кавказе третья Кавказская война? Будет ли Россия без Путина какой-то менее стабильной? А что, если Путин останется, но ослабнет?» Как-то во многих сценариях Россия оказалась прочнее. Ее экономика, адаптивность этой экономики, адаптивность общества, адаптивность политического режима. Но, опять же, да, мы видим это только сейчас, наблюдая почти уже 4 года этот краш-тест на полной скорости, направленный автомобиль на стену и врезавшийся в эту стену. Ну, то есть как-то недооценили или недооценивали, точнее, тогда прочность, гибкость российской системы, нет?
Это тоже, но мне кажется, что нам сейчас, оглядываясь назад, важно понимать, что то, что произошло, не было таким экстравагантным жестом и целиком желанием одного человека. Да? Вот в 2013 году, когда я ставил вопрос, доживет ли режим до 2014 года, мне казалось, и я в этом убедился потом, что режим был таким гибридным. Да? Вот это хорошо видно по кадровой составляющей. С одной стороны были элиты, была часть меритократии, а с другой стороны была номенклатурная система, которая восстанавливалась после того, как она в ельцинское время частично оказалась в упадке и демонтирована. И выбор стоял либо то, либо другое. То есть это был такой тяни-толкай, и сохранять вот этот дуализм, эту гибридность долгое время было невозможно. И Кремль сделал выбор в сторону номенклатурной системы, и 2014 год – аннексия Крыма – Путин становится вождем, а не просто избранным лидером страны. И постепенно, довольно быстро, но шаг за шагом, страна восстанавливает сталинскую, а потом и такую новую неономенклатурную систему. И окончательно это приобретает свой законченный вид уже в 22-м году с началом войны, когда Запад тоже выстраивает забор. И в этом смысле весь персонал путинский, он превращается в команду подводной лодки. Он не может никуда деться. Он абсолютно зависит от Кремля. И вот это то, чего не хватало путинской неономенклатурной системы и что окончательно угробило элиту, да, элиту как относительно самостоятельного политического актора.
Я недопонимаю. Номенклатура в классическом понимании, ну хорошо, даже в бытовом, пожалуй, не будем в работы посвященные, и откуда, собственно, слово, да, пришло даже в русский язык вторгаться, но вот после сталинская и после хрущевской, избавившаяся от волюнтариста номенклатура, подразумевает все-таки правила, подразумевает коллективное управление, подразумевает некоторую предсказуемость. Владимир Путин по вашему сборнику и по текстам до 13-14 года это заметно. Все-таки есть логика, ощущение некоторой предсказуемости, но Владимир Путин это все сломал. Он, кажется, наоборот, антиноменклатурный персонаж. Вот хочется этого разъяснения.
Ну, номенклатура — это не столько коллективные форматы, которые действительно были когда-то больше представлены, сегодня они представлены меньше. Это такая система, да, она довольно жесткая, эта система, и роль отдельного винтика, она связана с местом в системе, не с личностью человека, а с местом в системе. И как только он это место теряет или его пересаживают на другое место, его роль резко меняется, да? То есть без вот этой позиции в системе, которая, собственно, определяется номенклатурным положением. Да? Номенклатура, строго говоря, это список позиций, на которые определенный уровень власти может назначать людей. И вот у нас исчезла элита в том смысле, что исчезли люди, влияние которых, роль которых, политический вес которых был бы связан с их личностью, а не с тем местом, с той позицией, которую они занимают.
Окей, в этом смысле тогда понятно назначение титулов. Про сценарий, который описан в этом сборнике, и возвращаясь в это, как любое ретро, становящееся уже таким довольно приятным, комфортным, знакомым, потому что оно было, потому что уже не может причинить тебе боль, во-первых, а во-вторых, потому что ты знаешь, что больно будет от другого. Что тогда виделось? Какой тогда виделась Россия, сценарий ее развития? Я бы описал общими словами то, что я прочел. Чувствуется в этих текстах исчерпанность вот этого путинского проекта 2000-х годов, что он во всех смыслах стагнирующий, уже произошла болотная, и одна из статей так называется «Послеболотной». Есть надежда, что этот порядок, этот проект будет заменен чем-то более динамичным, и в смысле экономики, и в смысле политики, что вот этот застой, почти брежневский, или уже, наверное, по времени практически как брежневский, да, в тот момент, он не может продолжаться долго, ну или наоборот, есть негативный сценарий, скатывание в такую более уверенную, сильную, полноценную автократию. В описании политических процессов там используется термин «институциональная ловушка», когда и сейчас нехорошо, но и сменить непросто. Если не общими словами, какие сценарии виделись, какие вам кажутся примечательными и полезными до сих пор?
Если не общими словами, то в итоге мы рассматривали три таких базовых сценария. Они назывались «Перестройка-2», «Ранний Путин» и «Сталин-лайт». И, соответственно, это была динамика в том или ином направлении. И «Сталин-лайт» назывался красиво, но представлялся мне, по крайней мере, крайне маловероятным сценарием, а он и реализовался, а потом уже из «лайта» он превратился совсем в «нелайт». Он мне представлялся маловероятным прежде всего потому, что я думал, что элита никогда этого не позволит. Элита, у которой в памяти, в генах было то, что произошло в 30-е годы, никогда не даст постепенно сползти в это время. Но оказалось, что вот одним элегантным жестом аннексии Крыма Путин смог резко ослабить элиту, сделать ее гораздо более зависимой от себя, менее зависимой от граждан, и таким образом как бы смог повернуть систему туда, куда она пришла сегодня, а это именно уже вполне себе развитая неономенклатурная система, где репрессии в отношении элиты являются не эксцессом, не, я не знаю, жестокостью какого-то конкретного руководителя, а являются важным политическим институтом. И в этом смысле совсем не случайно, что то, что было у Сталина, то повторяется сегодня в другой форме, но в тех же масштабах, потому что это скрепа, это та база, на которой выстроена система.
Ну, то есть, если мы смотрим на те тексты и на те сценарии, когда говорим про «Сталин-лайт», для того, чтобы был «Сталин-лайт», нужен Сталин. Недооценивали совершенно конкретного человека. Прочность и адаптивность политической системы, о которой я сказал, она на самом деле двоякая. Можно ли считать адаптивностью и прочностью, когда приходит один человек и принимает важные решения, мало с кем советуюсь или советуюсь с узким кругом своих ястребов?
Можно. Я думаю, здесь принципиально не личные качества Путина, как и в свое время не обязательно личные качества Сталина, а тот факт, что человек находится на руководящем посту и постепенно избавляется от каких-то сдержек и противовесов очень долгое время. Да? И не случайно то, что мы видим в России, оно не расходится кардинально с тем, что мы видим в ряде других стран постсоветского мира. Да? Достаточно 25 лет быть человеку у власти, и независимо от своих индивидуальных качеств и особенностей, они, конечно, проявляются, но не они определяют всю траекторию развития, а траектория развития определяется тем, что вот создается режим такой персоналистский, и постепенно все меньше и меньше оказывается ограничителей, которые этому режиму не давали бы идти в сторону такой жесткой персоналистской диктатуры.
Ну, то есть в 2013 году, вам кажется, это плюс-минус было заложено и определено. Опять же, из текстов этого не следует. Стишок, который в те-то годы точно был, сейчас его уже, наверное, подзабыли. «Ехал Путин через Путин, видит Путин, 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 Путин». Вот в этом стихотворении в нынешнем 2026 году ничего не осталось от Греки и Ирака, уже сплошная эта фамилия. Ну и тогда, с одной стороны, можно было сказать, что он, конечно, повсюду, но с другой стороны – ваших статьях, в смысле в статьях авторов этого сборника, ну и ваш текст тоже, конечно, есть, который вы редактировали, есть детерминанты. Экономика, она приведет к такой-то ситуации. Демография России диктует то-то. Закономерности развития авторитарных и просто неавторитарных можно без такой оценки, без такой характеристики политических систем приведет к тому-то. Но мы видим здесь сейчас заполнение Путиным всего вокруг. Почему это не личная его заслуга? Заслугу почему-то хочется написать в кавычках, а некоторые закономерности. Я понимаю, что я вас постоянно об этом спрашиваю, вы уже пару раз отвечали, но не дает это покоя, потому что не дает покоя то, что произошло потом.
Я бы не преуменьшал, но и не преувеличивал бы роль Путина. Конечно, он как человек, сформированный в недрах КГБ, в советское время привнес какие-то черты корпоративные, и не только он привнес, но и та команда, на которую он опирался и так далее. Но дело ведь не только в этом, а дело в том, что, с одной стороны, рассчитывать на какой-то прогресс в демократическом направлении можно было бы только в ситуации, если бы демократические институты постепенно обретали бы плоть и кровь. Да, это не просто сказать, вот сегодня у нас свободные выборы, и завтра торжество демократии. Да, нужно, чтобы люди жили с этими демократическими навыками, чтобы они умели пользоваться демократией, а этого не получилось. И 90-е годы, хотя какие-то возможности тогда возникали, в первую очередь от того, что власть была слаба, не от того, что она так уж хотела передать часть своих управленческих функций куда-то. Да? Она была слаба, но воспользоваться этим общество не успело, не сумело. И вот сейчас, когда люди говорят, уйдет Путин, изменится режим, и вот настанет какая-то свобода, они недоучитывают того, что никаких абсолютно институтов, и в первую очередь политической культуры, чтобы институты эти могли работать, их нет. И в лучшем случае страну ожидает много лет постепенного, шаг за шагом, прохождение вот всех тех этапов, которые необходимы для торжества демократических институтов. А с авторитарными институтами все проще, потому что они и в памяти у людей, которые ими пользуются и их выстраивают. И в этом смысле просто заслуга, если можно об этом говорить как о заслуге Путина, в том, что он оказался таким, как это говорится на Западе, умелым политическим животным, и он, оседлав вот эту самую лошадь, сидит на ней уже почти 3 десятилетия. И можно даже удивляться тому, что он 3 десятилетия, находясь у власти, сохраняет способность получать какую-то разную, в том числе и сбалансированную информацию, а не живет целиком и полностью в своих каких-то мечтаниях и иллюзиях.
Ну, после вашего сборника в 2014 году он эту лошадь подстегнул, он перекроил игру Крымом, вы про это говорили, и в 2022 году, конечно, тоже был такой же расчет, сильно все перевернуть, освежить свое правление, перезапустить свой режим, и в том числе в смысле рейтингов. И 2014 год, если мы смотрим только изнутри России, как на внутриполитическое событие, на все, что он делал снаружи, и 2022 год, это попытка борьбы с проседанием рейтингами. А тут не откажешь ему в инстинктах, и, к сожалению, ему еще и повезло в 2022 году, в смысле катастрофа на фронте, проигрыш первых месяцев, неудачный расчет, гибель изрядной части профессиональной армии, тоже ему, в общем-то, помог. Он сплотил режим, та самая подводная лодка, о которой вы говорили, да, для его окружения, действия Запада. Многое тут ему помогло. Ну, не знаю, как-то не хочется сбрасывать его со счетов, но, с другой стороны, не хочется из, пусть даже правящего уже четверть века твоей страной человека, делать какую-то особую уникальную фигуру. Если бы не Путин, давайте вот предложим себе мысленный эксперимент после 2012 года. Если бы был кто-то другой, сценарий был бы другим?
Да, конечно. Я думаю, что действительно в 2012 году была такая очень важная точка бифуркации, и мы помним, с чем приходил Медведев на президентский пост, но Медведев был слабым и остается слабым политиком, но то, что он говорил, оно шло в унисон с ожиданиями и с устремлениями значительной части людей в стране, и действительно ситуация могла развиваться иначе, и вот этот конец 2011 года с массовыми протестами, реакция Кремля на них и так далее, а потом приход Путина, и через колено вот это все оказалось уже сломано, вот это было, наверное, той точкой, после которой дрейф режима в сторону, приведшую к войне в Украине, был более или менее уже задан, но, конечно, это все могло проходить иначе, и это история, да, и здесь нельзя недоучитывать и фактор случайности, и личное участие того или иного человека, но помимо этого есть все-таки это, знаете, как в физике, ситуация с устойчивым равновесием. Да? Шарик может катиться в том числе и против силы тяготения, если ему придать какой-то импульс, но все равно рано или поздно он куда-то скатывается. И вот эти закономерности, они непреложны и не случайно. Вот я повторю, мы видим в постсоветском пространстве повторение во многих странах того, что происходило и происходит в России. Хотя, конечно, и повезло очень Путину, и не только с 22-м годом, что война тогда не привела к краху, но и существенно раньше, да, когда он пришел к власти, и когда цены на нефть полетели вверх, да, и когда Россия приобрела мощную финансовую базу и так далее. То есть, да, здесь был целый ряд самых разных факторов, которые в результате и привели к тому, что вот те амбиции, те, я не знаю, фантомные боли, которые были у команды, у группы, фронтменом которой был Путин, они смогли реализоваться в таком ужасном виде.
Вы сказали, что в странах, которые были раньше частью Советского Союза, похожие процессы, какие-то страны раньше это прошли, да, по Беларуси мы можем многое понять, я понимаю, что это уже стало мемом, у Российской Федерации, глядя на нее, не повторяется, безусловно, но есть некоторое сходство процессов. То, о чем вы говорили про Шарик, можно ли смотреть на то, о чем вы тогда писали, и вообще смотреть на происходившее в России, как на откладывание проблем, на накопление их, которые потом сработают все равно. Читая этот сборник, там есть про демографию, например, отдельный текст, и не поспоришь, сейчас демографические проблемы, но ничего не помешало Владимиру Путину просто бросить в огонь войны, если мы смотрим только по убитым, и там, понятно, не может быть точной оценки, это высчитывается, но в районе 300 тысяч человек туда-сюда. Чуть меньше, может быть, чуть больше, до 350, кажется, если я все верно помню. Общие потери, ну там и ранения, и те люди, которых ранило, а потом вернулись на фронт, там, в общем, есть, да, тоже сложности с высчитыванием. Гигантское в любом случае количество людей, которых взяли и просто сгубили. Вроде бы непреложный демографический процесс и непреложный тезис был, что у России проблема с демографией. Но ничего, вот кого-то убили, а кого-то перестали пускать в Россию и создавать проблемы детям приехавших. Приняли законодательство абсолютно дискриминирующее для обучения, для интеграции детей. Или цены на нефть, да, вроде бы такая определенная вещь. Ничего, последние несколько лет за три моря возится туда, куда раньше не возили, потому что просто еще с валютой когда-то проблематично было рупии или юани получать вместо долларов или там как-то конвертировать. Надо сейчас возят. Что там еще? Запрос общества и рейтинг Путина, ну, тоже как-то поправимо. Оказывается, можно без рейтинга жить. Я помню все десятые, не говоря уж о двухтысячных, сколько говорилось про рейтинг Путина. Как там в Кремле беспокоиться о процентах рейтинга? Ну, нет рейтинга и нет рейтинга. ОМОНовец придет и объяснит, какой рейтинг нужен и как тебе следует это все понимать. Вот это все, это измененная, сломанная ситуация. Надо теперь об этом думать по-другому или это все догонит? Нельзя сжимать пружину до конца или там нельзя игнорировать проблемы в двигателе. Если там что-то стучит, можно не ремонтировать, а потом, как это у советских механиков называлось, кулак дружбы, да, через капот деталь вылезет.
Думаю, что все это имеет очень большое значение, и не случайно многие автократы теряли власть именно тогда и потому, что они теряли ощущение реальности, и им казалось, что они могут приказать, и будет все, как им нужно. Да? И я не соглашусь с вами в отношении рейтингов. Мне кажется, что для Кремля это колоссально важно, намного более важно, чем для демократических каких-то государств. Я бы видел картинку так, что Путин и российское общество, они часто во многом зеркалят друг друга. То есть Путин снимает и отражает те чаяния и ожидания, которые он видит у массы. А с другой стороны, знаете, это как в кристаллическом лазере происходит отражение многократное, пока, значит, пучок не вырывается за пределы этого кристалла. И вот эта связка общественных ожиданий и того, что делает Кремль, она, мне кажется, работает все время, и Кремль очень тщательно за этим следит, да, и не случайно вот все эти технологические очень совершенные системы типа Центра управления регионом, когда снимаются настроения в социальных сетях, и власть упреждает, не ждет, когда люди выступят с какими-то своими требованиями, она упреждает их пожелания и там чинит крышу, асфальтирует дорогу для того, чтобы создавать ощущение, что она отвечает чаянием. И не случайно год назад вот эти опросы Левада-центра, когда задается вопрос, как вы считаете, чьи интересы отражает Путин, они стали показывать, что граждане считают, что он отражает их интересы, а не интересы олигархов, а не интересы силовиков в первую очередь. Да? Для власти это необыкновенно важно. Что касается демографии, это очень интересный сюжет, да, и с одной стороны мы слышим от власти кощунственные, я считаю, заявления о народосбережении, о том, как она следит, чтобы там росла продолжительность жизни и так далее, действительно в ситуации, когда в топку бросаются сотни тысяч жизней. А с другой стороны, есть эксперты на Западе, которые считают, что одной из главных причин войны было желание увеличить население России, взять под контроль те территории, которые могут дать эффект сразу. Да? Путин ведь много лет зациклен на материнском капитале, на том, чтобы население росло. Ему как помещику хочется, чтобы у него в имении людей было все больше и больше, в том числе и для того, чтобы использовать их как расходный материал. И отсюда вот эти достаточно мало связанные с реальной демографией, с реальной наукой идеи, как увеличить рождаемость, повысить ее, заплатив женщинам какую-то денежку, чтобы они рожали, рожали и рожали. Да? И в этом смысле это серьезный ограничитель, который все-таки имеет очень длинный срок действия. Да? С демографическими проблемами сталкиваются все страны, все европейские страны. И в России она, эта проблема находится еще и не в самом худшем состоянии, потому что и есть изрядная доля мусульманского населения, где рождаемость пусть и снижается, но все равно остается пока существенно выше. И Россия запаздывает вот в этой демографической траектории, которую проходят все страны Европы. Да? Но это то, что играет на годы, на десятилетия вперед, а не заставляет власть сегодня действовать как-то иначе, чем она действует. И в этом смысле, скажем, антимигрантские настроения, с моей точки зрения, это во многом подыгрывание общественным чаяниям. Да, это идет вопреки экономическим интересам России. У нас и так нехватка рабочей силы, она сегодня менее остра, а раньше была еще острее. И в этой ситуации подыгрывать антимигрантским настроениям – это как стрелять себе в ногу. Да? Но в ситуации войны и для того, чтобы отвлекать людей от действительно экзистенциальных проблем сохранения и будущего страны, власть готова подыгрывать каким-то настроением и действовать даже себе отчасти во вред, но получать аплодисменты от граждан. Да, и это тоже уникальная вещь и способность Путина быть популистом, находясь у власти три десятилетия, да, и время от времени бросать в толпу головы нерадимых бояр и вместе с тем избегать обвинений в том, что это его режим, это его люди, это результат его личной работы. Уже сейчас не скажешь, что это наследие лихих 90-х, Ельцина и так далее. И вот сохранение вот этого баланса – это большое искусство и большое умение Кремля.
Да, и поскольку этот баланс долго поддерживается, то уже кажется, что это всегда так было, а масса людей просто родились и выросли с этим, не очень себе представляют, как это без царя, куда же он денется. Он, наверное, и до этого был. Это, да, работает на Владимира Путина. Я, позвольте себе небольшую ремарку, я просто мог бы сказать, что поклонники демографа Алексея Ракши могут прийти в комментариях и сказать, что материнский капитал сработал, поскольку это его мысль, он ее часто повторяет довольно убедительно, но я даже так не скажу, потому что Алексей однажды приходил сам нам в комментарии и поправлял там меня, говорил, что это вы на 2 года раньше взяли данные, есть и посвежее, можно и получше делать. Не знаю, почему так интонирую, все было по делу, он абсолютно правильно сказал. В общем, хочется прокомментировать, особенно если вы Алексей Ракша, милости просим, особенно на YouTube. Это помогает распространению ролика, раз уж я об этом говорю, раз уж начал про YouTube, то и поклянчу заодно. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, это очень помогает и очень стимулирует. Видим отзыв, и хочется работать еще и еще. А в самом начале разговора, дорогой Николай, я не сорвал плод, который висит низко, про то, что в 2013 году, когда вы писали о сценариях России 2025, ничего практически не было про Украину. Это не было сценарием, ну, в общем, меняющим все. Почему так? Не казалось логичным, что Российская Федерация может заняться Украиной как проектом на много лет?
Ну, в 2013 году вообще не рассматривался как серьезный вариант сохранения у власти Путина так долго. Да? И были эксперты, которые говорили, что мы будем иметь чередование Путиных, Путин-1, Путин-2, Путин-3, но в целом Россия находится в той колее, вырваться из которой сложно. Но то, что это будет Путин-1-1-1-1, вот... Тогда это в голову не приходило, и да, я, конечно, не ожидал того, что произошло в 2022 году, и мне кажется, что это, с одной стороны, было шагом абсолютно неожиданным, и 2014 год, и 2022 год, а с другой стороны, задним числом смотришь и думаешь, что да, конечно, это было убийственным шагом для страны, но вполне себе эффективным шагом для Путина. Да? Он обрел такую власть, которой он никогда до этого не имел. И наивно, мне кажется, думать, что он от нее откажется и перестанет быть верховным главнокомандующим. Да? Это невозможно. И вот это как с легитимностью вождя, которую он получил в 2014 году. Это вот русскому человеку очень понятно, что когда ты... пьешь крепкие напитки, после этого нельзя переходить на слабые. Вот точно так же происходит с легитимностью. Вот перейти после этого на легитимность избираемого президента невозможно без колоссальных потерь. И поэтому, мне кажется, теперь, глядя вперед, нам надо понимать, что при Путине кардинальных каких-то изменений такого рода не произойдет. Их можно ждать, но тоже не надо быть наивными в том, что они произойдут после замены Путина каким-то другим лидером. Тем более, что если Запад в свое время оказался не готов к тому, чтобы серьезно рассматривать и риски, связанные с Россией после дезинтеграции Советского Союза, и вести какую-то конструктивную игру, сегодня он абсолютно также не готов к тому, что завтра ситуация в России может измениться, но когда Запад начнет это обсуждать и к этому готовиться, окажется, что уже там 53-й год прошел, наступил там 56-й, и поздно что-то делать.
Ну, кстати, да, то, что было совершенно непонятно в первой осьмушке века, а сейчас из первой четверти по ее окончании понятно, несмотря на Грузию, да, несмотря на Чечню, которая во многом была тоже такого рода проектом, триумфом с применением военной силы и как бы не до конца внутренней, да, проблемой, мы можем говорить достаточно откровенно, кто из россиян Чечню воспринимал как проблему сугубо внутреннюю, особенно если бы не было терактов в центральной России. Да, Путин изобрел позже, в 2014 году, этот метод, от которого трудно отказаться, и это наталкивает на мысль по аналогии с крепкими напитками или с эскалацией террора, да, то, чем занимаются, собственно, террористы, что он откажется от вынесения на внешний контур вот этого напряжения и системы, смещения фокуса. Хорошо, нужно понемножечку заканчивать, раз уж мы пришли в настоящее. Давайте я вас про будущее спрошу. Тоже не прогноз, не предсказание, но сценарий. и даже так, основной сюжет ближайшего десятилетия, все-таки кажется, передача власти. Эта необходимость есть перед Владимиром Путиным во внутренней политике, а во внешней политике я бы назвал встраивание в окончательно разобранное, в том числе усилиями Российской Федерации, ну и Дональда Трампа, кстати, тоже, мировое послевоенное устройство, поиск своего места на этих обломках. Вы бы как описали основной сюжет или основные сюжеты ближайших 10 лет?
Ну, я бы говорил даже о ближайших 5 годах, и мне кажется, что основной сюжет во внутренней политике – это попытка Путина омолодиться и омолодить систему, да, как в русской сказке, да, чан с кипящим молоком, царь туда бросается и выходит оттуда молодым таким витязем. И Путин сейчас это делает со своей системой, а проблема его системы, в отличие от сталинской, в том, что в ней нет блока воспроизводства. Да? Все его соратники – это его ровесники плюс-минус. И вот он сейчас их начинает резко менять. Но меняя их, он меняет и политический дизайн. То есть он, как поздний Сталин, все больше окружен молчаливыми слугами, своими адъютантами, телохранителями, которые рот не откроют, пока он им не прикажет открыть. И в этом смысле он попадает в такую ситуацию немножко вакуума, если ему удастся это сделать. А мне кажется, что ему удалось уже переформатировать исполнительную власть, администрацию, правительство. В этом году это будет переформатирование представительной власти, не только Думы, но и Совета Федерации. Дальше черед ряда других корпораций, в том числе и силовых. Если это получится, то мы увидим Путина омолодившимся за счет своего окружения, и тогда он сможет быть президентом и одновременно Дэн Сяопином, то есть человеком, который отошел от рутины ежедневного управления и принятия решений, и который стал как трансформер, таким мозгом машины, но механические руки и ноги позволяют ему продлить жизнь системы, его путинской системы, еще на 10-15 лет.
Можно я уточню, что вас наталкивает на эту мысль? Потому что последние годы, да даже месяцы, мы видим, что работа, в том числе очень такая грязная, необходимая, делается Путиным лично. Вот надо Трампу показать, что Российская Федерация и так возьмет Донбасс. И он наряжается в хаки, ездит в Генштаб, проводит совещание. Ну, вот как-то скорее Мишустин вынесен за скобки, он скорее Дэн Сяопин, хотя не по возрасту и не по чину, он как будто бы в таком пространстве монарха вдруг стал, а буквально за рычаги дергать приходится Владимиру Путину, и кафе «Машенька» спасать тоже ему.
Меня на это наталкивает ряд вещей. Да? Смотрите, прошли президентские выборы, и мы видели массовые кадровые перестановки, и что важно, впервые мы увидели, что 40% всех этих перестановок на верхнем уровне – это люди, не представители корпораций и кланов, а это большая семья Путина. Это его родственники, это его адъютанты, это дети его соратников. Это люди, которых он поставил на важные посты не потому, что у них есть опыт управления, а потому что ему сегодня на этих постах нужны смотрящие, нужны люди, которые обеспечивают его полный контроль над ситуацией. Это не может продолжаться долго, да? Путин прекрасный кадровик, он не наивен настолько, чтобы считать, что поставив учителя физкультуры или там адъютанта на пост министра, он получит эффективного менеджера. Конечно, он так не думает, но ему на эти 2-3 года надо иметь абсолютно доверенных людей и в Минобороны, и в МЧС, и в налоговой службе, и в Госсовете, который превращается в такой потенциально очень мощный орган, объединяющий все ветви власти, с одной стороны, а с другой стороны, школу управления для целой плеяды молодых федеральных чиновников, которых несколько лет назад отправили на стажировку в регионы. Сегодня они возглавляют комиссии Госсовета, завтра из них будет сформировано новое путинское правительство. Да, и вот это показывает, насколько стратегичен Путин. Да, вот к того же Дюмина или там Миронова, своих адъютантов, он отправил губернаторами в 2016-2017 году, да, а Сегодня, год назад, он их призвал обратно, и они уже получили некий лоск, получили навыки публичной политической деятельности. То есть то, что происходит сегодня, готовилось загодя. Дальше мы видим ослабление корпораций всех. В свое время Путин пришел же с тем, что Россия была федерацией ханств, федерацией регионов, он ее превратил в федерацию корпораций, и крупные влиятельные корпорации, силовые, государственные, были государствами в государстве. Сегодня они все ослабевают, либо Путин радикально меняет их руководство, как, например, в Минобороны, либо, наоборот, он сохраняет во главе корпораций стареющих и все менее способных играть какую-то политическую роль людей, как, скажем, на половине силовых корпораций. Да? И мне кажется, можно говорить о том, что и кланы, и корпорации последовательно ослаблены. И даже вот тот всплеск репрессий в отношении элиты, которые мы наблюдаем в последние пару лет, я бы оценил как такой вариант анестезии. Да? Элита старая, которая уйдет, она не должна мешать вот всем этим новым процессам, и именно поэтому они должны находиться в страхе и совершенно не думать о том, как они будут жить завтра и как им можно сопротивляться вот этим всем довольно радикальным переустроительством системы, а им надо дрожать за свое место, за свою жизнь сегодня.
И про внешнеполитический сюжет, наверное, вы хотели сказать. Я боюсь, что я перебил вас своим уточнением.
Нет, не перебили. По внешнеполитическому сюжету говорить мне немного сложнее, потому что я-то все-таки занимаюсь в основном внутриполитическими вещами, но мне кажется, что у Путина и у всей его системы есть ощущение того, что старый миропорядок ушел, и на обломках нового или выстраивая новый на обломках старого, в выигрыше будет находиться тот, кто раньше начнет нарушать правила игры и больше выгод получит, именно ведя себя несистемно. Вот на чем дальше это остановится и не перейдет ли это во всеобщий хаос, сказать трудно, но, по крайней мере, по Соединенным Штатам и по Трампу, и по тому, что происходит внутри еще недавно консолидированного Запада, мы видим, что вот эти шаги и удивительные в свое время и казавшиеся абсолютно иррациональными действия Кремля, они совершенно не случайно, они упреждали какие-то тренды. Другое дело, что Россия в силу целого ряда причин вряд ли может воспользоваться в полной мере всеми выгодами, которые сулит переход к новому мировому устройству. Да? Но есть два фактора, которые помогают России на что-то рассчитывать. Да? Если помните, когда Путин только приходил к власти, он хотел поднять там ВВП душевой до уровня Португалии, потом была мировая энергодержава, да? А теперь понятно, что геостратегия, геополитика и колоссальные размеры территории России – превращают ее пусть и в небольшую, но ключевую гирьку, которая между Китаем, Европой и Соединенными Штатами может пытаться играть роль вот той самой маленькой гирьки, которая способна склонять чашу весов на ту или иную сторону и пользоваться этим. Да, мы видим, вы упомянули Беларусь, да, как умело Лукашенко играет, практически не имея никаких карт на руках, да, ни ресурсов, почти ничего, а он находится на посту дольше, чем Путин, да. А Россия в этом смысле обладает целым рядом преимуществ, которые, мне кажется, Кремль сегодня гораздо более адекватно воспринимает и пытается на них играть.
Последний, самый последний вопрос, но, боюсь, один из самых волнующих. Война в Украине, она отбила охоту к такого рода авантюрам, и это практически безоценочное, как еще описать, суждение. Или вам кажется, что, как сказано было выше, раз начав, потом ты идешь по пути эскалации?
Ну, во-первых, мы видим с вами, что это не вдруг с неба что-то упавшее, да? Была война в Чечне, была война в Грузии, идет война в Украине, и эта война не за Украину, а за постсоветское пространство. Да? И если Кремлю удастся там получить то, что он сегодня рассчитывает получить, то это будет, по сути, контролем над постсоветским пространством, включая и целый ряд других стран, которые сегодня ведут себя не так, как Кремль этого хотел бы. Я думаю, для Путина это последнее. А что будет дальше, трудно сказать. Будем надеяться, что это вообще и для мира, и для Европы это последняя такая жуткая война, и те уроки, которые в свое время элиты мировые извлекли из Второй мировой войны, которые обусловили много десятилетий мирной жизни, когда люди не просто говорили, лишь бы не было войны, а делали все, чтобы вот этого не было, да? А потом это ушло. И вот этот страх войны и ужас перед последствиями ее для всех стран, а не только для тех, где непосредственно идут военные действия, мне кажется, в будущем будет определять интересы, способности и тактику элит, но это будет уже послепутинское будущее.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Мы говорили со следующим фокусом про прошедшую первую четверть 21 века. Каким она представлялась, эта четверть века, из ее середины, дюжину лет назад? Спасибо большое, Николай.
Спасибо вам, Влад. Всегда с вами интересно поговорить.
Другие материалы проекта «Четверть века» вы можете найти в описании к этому подкасту, описание на сайте «Медузы», в YouTube и на других платформах вы можете этого не увидеть, там не всегда это удобно, так что потрудитесь, это не очень сложно, пройдите на само издание или через приложение это можно сделать, тем более, что и приложение, и сайт, если вы найдете зеркала, обходит блокировки, чтобы даже из России можно было спокойненько все открывать и не соглашаться с ограничениями вашего права на распространение информацию. Всем спасибо за внимание. Еще раз попрошу о лайках и комментариях. Еще раз напомню, хотя делаю это каждый раз, но каждый раз это, к сожалению, актуально, что «Медуза» очень зависит от ваших добровольных финансовых вливаний. Так что, если у вас есть такая возможность, если вы не живете в России, если для вас это безопасно, вы не очень часто дома бываете и умеете обращаться с гаджетами, удаляете все имейлы и рискованные приложения, то, пожалуйста, поддержите наше издание. 10-15 евро сколько вам удобно, на самом деле. Но лучше, если эти пожертвования будут регулярными, чтобы мы могли планировать свою работу. Еще раз спасибо всем спонсорам, спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто поставил лайки и подписался. Это был подкаст «Что случилось?». Он выходит каждый будний день и посвящен новостям, которые долго остаются важными. Пока-пока.